Хроническое сегодня.
На прошлой неделе «Эхо» опубликовало исследование госконтрактов на закупку оборудования российских школ и выяснило, школы потратили не менее 500 000 000 рублей на макеты оружия, гранат и другое военное снаряжение. Все это прикрыто благородным названием «Все лучшее детям». О том, что закупают школы для нового предмета под названием «Основы безопасности и защиты Родины», которым заменили «Основы безопасности жизнедеятельности», читайте большой разбор на сайте «Эхо». Мы сегодня снова обратимся к архивам радиостанции «Эхо Москвы» и проследим, как разговоры о военно-патриотическом воспитании и возвращении в школы НВП начинались в нулевые и к середине десятых начали принимать все более и более серьезные очертания. Хоть развернуться в полный рост эта инициатива смогла только после того, как Россия начала настоящую полномасштабную войну. Больше всего на эту тему, естественно, говорили в программе «Родительское собрание». Послушаем выпуск от 1 июня 2008 года, когда вопрос робко начинает подниматься. В гостях у Ксении Лариной Владимир Хотиненко, Евгений Ямбург и Алексей Чедаев.
Возрождается новое секретное советское оружие. Таблетки от танков. Съел и никаких танков. Потому что по-настоящему патриотическое воспитание велось, ведется, и нормальное преподавание литературы, великой русской литературы, истории, оно на это и нацелено. Все же попытки вот воссоздать, по сути дела, советскую систему патриотического воспитания, конечно же, обречены. Во-первых, жизнь переменилась. Ну, начнем с того, что сегодня фактор безопасности при выборе школы в ряде случаев, да, так показывают исследования, выше даже, чем содержание образования. Потому что вообще все стало очень опасным. Родитель, который дает ребенку в школу, хочет быть уверен, что ему не дадут наркотики в туалете, что не будет дедовщина, это мы даже в детском саду иногда наблюдаем и так далее. И поэтому есть предмет «Основы безопасности жизни детей». Очень важный, кстати, предмет. Я приведу маленький пример. Вот девочка 12 лет в подъезде дома, где я живу. Я стою около лифта, нажимаю кнопку, а она со мной не входит и говорит, абсолютно правильно, а мне запрещают входить посторонними мужчинами в лифте. Вот эти вещи, потому что кругом же очень опасная жизнь, и сексуальные маньяки и так далее. Заменить основу безопасности жизнедеятельности опять маршировкой, ну, довольно глуповато, потому что если мы говорим о патриотизме, нужны действительно здоровые, хорошие, крепкие ребята, прекрасно образованные, которые в случае необходимости будут владеть высокоточным оружием. А что такое материальная база школ сегодня? Ну, хорошо, у меня тир есть, еще осталось, там с удовольствием они стреляют. А вообще все разрушено. И в этом смысле заменить серьезные вещи просто формальными, это довольно худо. Тем более, что если уже по-серьезному говорить, скажем, о той части, ну, вот сейчас будет сокращен срок в армии, о военной подготовке, да, то для этого требуются большие вложения. И вообще-то не образование, а Министерство обороны, по-хорошему, для того, чтобы там были образцы, техники, многие другие вещи. Поэтому это все, ну, как-то попытка формальными способами вернуть то, что было, и то, что себя уже дискредитировало.
Владимир Хотиненко, пожалуйста.
Ну, я бы что хотел сказать. Пока выглядит это вот в такой трактовке, ну, действительно диковато, трошки, потому что вопрос этот тонкий. Я прошел полную систему советского образования, военно-патриотического. Более того, я состоял членом военно-патриотического объединения «Гренабль». Такое было еще, когда в школе учился. Это «Грин» писатель и «Абель» разведчик. Вот сложилось, получилось «Гренабль». Вот. Туда привлекались плюс подростки. Это было жутко интересно.
Тайное общество.
Там, с автоматами. Ну, элементы этого были. Это привлекало, конечно, такой вот исключительности какой-то. Это форма была отдельная. Это все жутко нравилось. Плюс я пел в хоре, я пел песни всякие патриотические. Более того, даже, знаешь, когда поешь в хоре «Ту березка, ту рябина», «Куст ракит над рекой», вообще-то, говорят, тоже процесс воспитания. На самом деле, это инъекция воспитания.
Мало этого, ты даже снял фильм «Патриотическая комедия».
Я снял фильм «Патриотическая комедия». Понимаешь, что я прошел эту школу. Я вот на себе никаких худых изменений не заметил. Вопрос другой. Что ежели это вдруг делать, вот я бы в ужасе, например, услышал про такой урок патриотического воспитания. Это, на него никто не придет, на этот урок. Или придут только из-под палки. Или о чем там будут говорить? На самом деле, литература, история, если это грамотно выстроенный процесс, он и есть процесс патриотического воспитания. Он и есть. И другого, собственно говоря, быть не может. Вопрос другой. Тут бы в этих дебатах не перегнуть палку, не сказать, да пусть все идет своим путем. Не надо ничего делать. Вот тут это отдельный совершенно вопрос. Чтобы в этих дебатах не сказать, не, и заболтать, собственно говоря, вопрос сам. так ли он будет решаться, как вот предлагается, волюнтаристски назначить какие-то уроки. Я не думаю, что по сегодняшним временам это получится хорошо.
А можно еще одну реплику?
Знаете, давайте что? Алексею дадим слово, чтобы, да, пожалуйста, Алексей, да.
Ну, у меня будет, собственно, два тезиса, один про, а другой контра. Тезис про звучит так, что в сущности школа, как государственный институт, финансируемый за государственный счет, конечно же, должна проводить те или иные формы государственной политики. Да? И то, что у нас во всем мире образование очень тесно переплетено с пропагандой, особенно это заметно, вот мне было, когда я поездил по европейским, по американским вузам, посмотрел, какого типа курсы там, особенно в последнее время, начали появляться, я понимаю, что, в сущности, школа как таковая, это, конечно же, мощнейший пропагандистский инструмент. И это означает, что оставлять эту сферу как бы без внимания, это означает отдать ее кому-то, кто будет делать пропаганду вместо тебя. То есть, вот не делая чекинг школьных программ по этому вот компоненту, по этому критерию патриотического воспитания, ты тем самым отдаешь эту сферу на откуп, в общем, непонятно кому. И мы видели в 90-е огромное количество разнообразных образовательных экспериментов, порой чудовищных, да, калечивших детей. Ну, то есть здесь это действительно вот важная, значимая вещь. А тезис контра, он говорит о том, что я всегда в случае таких инициатив, я всегда задаю вопрос, а кто это будет делать? А кто кадры, кто программа, кто идеология этого процесса? И, в общем, нельзя... Вот в нашей истории второй раз напороться на ситуацию, когда вот школьный предмет закона Божьего штамповал отъявленных безбожников в течение нескольких поколений. Да, когда из гимназии люди выходили, присыщенные по горло, вот очень слабо поставленной программой, выходили уже с таким, ну, как бы, революционным пафосом, стремлением переворачивать мир, и точно совершенно это работало, ну, как бы, против самой же своей собственной идеи. И поэтому пока не будет понятно, как это работает, пока не будет понятно, кем, кто эти люди, которые будут учить патриотическому воспитанию, я буду относиться к этому очень осторожно.
Ну вот учебник по истории нашлись люди, написали. Я, кстати, вот буквально вчера в вашем блоге прочла, что у вас тоже есть такие амбиции, поскольку вы там со многими не согласны с тем учебником, который сегодня у нас есть для старших классов по поводу новейшей истории, что вы готовы и свой учебник написать когда-нибудь. Значит, есть люди, которые могут на себя взять и этот тяжелый труд по патриотическому воспитанию. Не исключаю, что те же самые, что и писали учебник по новейшей истории России. Вполне возможно. А если бы вам дали такую возможность, то как?
Дело в том,
у вас есть ответ на этот вопрос? Как?
Дело в том, что написать учебник – это на самом деле даже не полдела, потому что учит не учебник, а учит учитель. И вот здесь присутствует учитель, я, так сказать, думаю, что очень интересно было бы услышать его комментарий, на самом деле, по этому вопросу. Но вот с моей позиции, скорее родителя, чем учителя, да, у меня сейчас там ребенок учится переходит во второй класс, да.
Мальчик?
Девочка.
Девочка.
То мне почему-то кажется, что, конечно, вот учебник – важная штука, вот, но важная для учителя больше, чем для ученика. А для ученика самого, в конечном счете, важен вот тот человек, который ему это объясняет.
Понятно. Евгений Александрович, пожалуйста, вы там хотели реплику.
Ну, реплика такая. Меня всегда очень смущает стремление к эффективно-демонстративному эффекту. Ну, хорошо, закон, наверное, примут, судя по тому, как развивается событие. Но я был совершенно потрясен, когда, по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе Государственная Дума фактически отвергла закон о дополнительном образовании. Для непосвященных я объясняю, что те учреждения, которые в девичестве назывались «Дома пионеров», а сейчас называются «Домами творчества», значит, они, конечно, в убогом состоянии находятся, и финансирования нет нормального. Аргументы были любопытные, высказаны, что если школа выполняет государственные программы, то эти учреждения не государственные программы, они должны быть платными. Чушь, конечно, несусветная. Ведь сюда же входят и спортивные, и, кстати, и военно-патриотические, и экологические, и многие другие вещи. Так вместо того, чтобы заниматься делом, чтобы у нас дети не шли туда с дефицитом веса в армию, чтобы они были действительно вот увлечены и подготовлены, мы опять начинаем заниматься идеологией. И эту идеологию считаем, что она заменит реальные шаги. Если какие-то прошлые годы мы там даже детей возили на стрельбы, сегодня нам говорят, а вы знаете, сколько долларов стоит один выстрел, там, предположим, да? Значит, вместо того, чтобы действительно выращивать серьезные вещи, куда вкладываются деньги и так далее, мы опять занимаемся пропагандой. А ничего омерзительнее пропаганды нет. Я не согласен с моим коллегой по той простой причине, что полное огосударствование, я не представляю себе в условиях нашей страны моноидеологию. Мы что, этого опять хотим? Я думаю, что это очень опасно. Что же касается учебников, ну, любой учебник, конечно, может быть критикуем, потому что он не может быть. Но основная идея заключается в том, если мы действительно хотим людей ответственных за свою страну, мы врать должны перестать, заниматься самолюбованием, кричать о том, что мы лучше всех, потому что национальный нарциссизм – это путь опять к национальным поражениям. Это очень опасно. Вот многие последние учебники страдают нарциссизмом.
Я знаю, что хотел сказать. Тут вот, люди, которые испытывают вот это чувство, которое мы называем патриотическим.
Что это такое? Давайте мы
да, вот я хотел вот как раз к этому вопросу. Они не обязаны знать, из чего оно, это чувство складывается. Есть ведь потрясающая вот эта песня, с чего начинается Родина. Я прям перечислю. Это такое пособие по тому, из чего может это чувство тонкое достаточно соткаться. Дело в том, что люди, которые вот формулируют и законы, все, они хотя бы должны представлять, в принципе, из чего это может сложиться, из чего может сложиться вот это духовное состояние человека. Вот. А всякий более-менее разумный человек, он поймет, что это тонкое чувство. Оно Бог знает из чего. И действительно, из калитки, еще из чего. В конечном счете, мы придем к определению, что в общем это культурный человек. Это человек, получивший заряд культурный определенный. И включается ли в это умение стрелять из автомата? Я с увлечением этим занимался, когда был мальчишкой. Для меня разобрать, собрать автомат с закрытыми глазами, ну, удовольствие. И пострелять любил из автомата. Но это не может быть основой этого чувства. Поэтому при составлении таких программ нужно понять, а что же это должно быть такое?
Нужны такие программы, вот я хочу понять. Почему сегодня вдруг,
в чем дело?
Откуда возникло
это обозначение интереса, может быть, прежде всего. Ксюш, понимаешь, да. это не результат, это обозначение интереса, что за некоторые вот прошлые годы это было потеряно, этому не уделялось внимания. От этого мы же кричим, а что, если не это? Вот давайте зададимся вопросом, а если не это, то что? Мы просто вообще этим не занимаемся. И это отдаем на откуп случая.
Кому?
Или...
Вот Алексей говорит, что кому-то мы отдаем на откуп.
Может быть, это определение по его итогу. Может быть, это просто повод для дискуссии, вот такой, вот в такой форме, да бог с ним. Важно, чтобы это вылилось в какой-то результат толковый, а его в 3 секунды не сформулируешь. Его в 3 секунды не сформулируешь, потому что нужно знать, а что это такое, от чего я испытываю это чувство? Ведь оно чувство? И правда
скажи,
чувство, вот объясни, то, которое мы называем
чувством. Ты художник, что такое чувство патриотизма?
Вообще, это на самом деле любовь к родине.
Это
ничего такого сложного нет. Понимаешь?
И почему я говорю,
что тонкое? Потому что надо, чтобы за что-то любить, понимаешь? Вот чтобы за что-то
Само за слово «любовь», очень,
я имею в виду за то, что тебе материальное дали, понимаешь?
Там за бескорыстное чувство.
Я говорю, оно
включает в себя и горечь, и стыд, и разочарование. Разве нет?
Но вообще на самом деле,
что
была такая протяженность. Ведь можно любить и за историю, да, можно любить и за литературу. Я сейчас упрощаю, но в пределах разумного. Вот. Но что было, что... Вы знаете, у меня был случай... Коротко совершенно расскажу. Я возвращался еще из той Германии, еще неразделенной, как-то из цивилизованной, вот этой рафинированной Германии, на съемке «Рой» снимал, в тайгу. Вот, это рафинированная абсолютно Германия. Я долго там был, и уже и соскучился, и потом приезжаю. И я прослезил, это неправильно, формально, это совершенно неправильно, но я прослезился от этих плетней каких-то. До этого это рафинированные домики, чистота абсолютная, вымытые с мылом тротуары. Понимаешь, да? А я испытал вот это. Вот, и что это такое? Понятно, это чувство литературное, наверное. Это чувство, наверное, идущее из детства. Но я больше... Вот это. Вот эти вот домики, вот этот вот лес, вот этот вот заборчик покосившийся. Это неправильно. Но для меня чувство это. Вот к этому, к этим важным деталям.
Тогда.
Насадить невозможно. Это можно длинно-длинно. В этом нужно жить. Вот в чем дело. В этом нужно жить просто какое-то время. Это вот так вот воспитать, как будто бы выучить какой-то язык. Я думаю, что это вообще невозможно. Для этого нужна протяженность какая-то времени. Чтобы человек вот с детского садика, так у него все было, это накапливалось. Это выросшее чувство. Это некое зерно, которое можно посеять, и вот быстренько не соберешь. Это не тот анекдот, когда вечером садим, утром выкапываем про картошку. Понимаешь? Почему? Кусать хочется. Вот это ни в коем случае нельзя сделать. А все остальное, это тонкий-тонкий, он на грани мистики процесс.
Алексей.
Ну, после художника мне, видимо, придется выступить циником. Вот, но я бы хотел сказать, что, видимо, в данном случае речь идет о гораздо более прагматических вещах.
Вот.
То есть речь идет о некой базовой лояльности институтам государства, об уважении к закону, о нормах поведения себя во внешнем открытом мире. Да, потому что если раньше ты был представителем своей страны, ну, только когда выезжаешь за границу, то теперь эта граница, она прямо рядом с тобой в эпоху, когда есть интернет, да, в эпоху, когда есть глобальные коммуникации, когда мир открыт, в этой ситуации занавеса нет. И в этой ситуации ты всегда ежедневно, повседневно, каждый день выступаешь представителем своей страны, своего народа, своей культуры. Да, в общении, в диалоге с представителями других стран, других народов и других культур. Да? И поэтому, если раньше государство за тебя было агентом, да, так сказать, представителем, да, и только если ты выезжал за границу, тебя, так сказать, предварительно прорабатывали, объясняя, что говорить, а что не говорить, да, вот, то теперь это действительно умерло навсегда. Вот, и теперь ты сам за себя отвечаешь в этом мире в любой момент, в любой точке, так сказать, пространства, да, даже за, там, как-то, как у Гоголя, да, за 3 года не доскачешь, да, вот там ты все равно находишься в открытом мире, и там ты представляешь свою страну.
То есть вы в данном случае говорите все-таки о воспитании чувства гражданина в человеке, да, чтобы человек понимал, что он не просто там часть страны,
да, конечно, в том числе, страны, в том числе в вполне прикладных вещах. Mm-hmm. Как пользоваться демократией, да, mm-hmm. как в ней участвовать, да, как с ней работать, да? Mm-hmm. Как себя вести, как иметь свою точку зрения, как публично высказываться по тем или иным значимым вопросам.
Первое обсуждение на уровне Госдумы о возвращении в школу начальной военной подготовки начались в 2012-м. Инициатива исходила от депутатов и ряда военных, обеспокоенных упадком патриотизма среди молодежи и ухудшением, цитата, «призывного контингента». Тогда-то и пал взор законотворцев на ОБЖ. Слушаем фрагмент разговора Ксении Лариной с Михаилом Шнейдером, Андреем Колесниковым и Алексеем Журавлевым. Июнь 2012-го.
А сегодня наша тема НВП как прививка патриотизма. Я, когда просила повесить вопрос для голосования у нас в сетевизоре, девочки наши долго меня переспрашивали, чего? МВП? НВП? А что это такое? Спрашивают они меня. Вот, видите, выше выросло целое поколение, которое даже вообще эта аббревиатура ему не знакома. Но мы-то все стреляные воробьи, тертые калачи. Мы все через это прошли, здесь присутствующие, в том числе и я, как ведущая и бывшая советская школьница, здесь, в нашей студии, депутат Государственной Думы, автор законопроекта возвращения начальной военной подготовки в школы. Алексей Журавлев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Андрей Колесников, обозреватель «Новой газеты», журналист и отец, постоянный участник родительского собрания, эксперт. Эксперт и постоянный родитель. Михаил Шнайдер, директор Московской гимназии номер 45. Миша, тоже вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все прошли школу НВП?
А как же.
Да, что помните?
Я даже инруком 2 года работал.
Да ладно?
С 83 по 85.
И что же вы там преподавали, Михаил?
Несмотря на мое преподавание, некоторые пошли военные вообще.
Ага, прекрасно.
Я до сих пор удивляюсь.
Молодец. Андрей, а ты чем можешь похвастаться?
Я могу похвастаться военруком, таким классическим дебилом, предметом насмешек. Ничему не учили, но как и большинство из моего поколения.
Алексей, ну у вас, наверное, другой опыт. Школьный именно.
Школьный опыт у меня, конечно, другой. Потому что я после НВП очень активно поступал в военно-морское училище. Правда, не поступил, но по физической подготовке. И надо заметить, что не потому, что она была слабая, она как раз наоборот. Uh-huh. То есть меня по сердцу не пропустили, потому что под нагрузкой оно билось значительно быстрее, чем положено. А это свойство для спортсменов. Тогда это было непонятно. Uh-huh. И не пропустили. Я сильно переживал по этому поводу. Но судьба сложилась по-другому. Но, тем не менее, у меня другой опыт, конечно. И я считаю, что именно там я получил первые уроки патриотизма. И получил какую-то основу в жизни, которая сформировала меня. Ну, я не могу сказать, что это только этот предмет. Ну, в частности, тот военрук, который вел, товарищ подполковник.
Я тоже своего помню, я сейчас вспоминал. Да. Мне тоже был очень приятный человек, очень остроумный.
Он очень здорово сформировал, и многие, так сказать, пошли из нашего класса, даже поступили, там 4 человека.
Профессиональные военные.
Да, профессиональные, да. Военные.
А если говорить о патриотических уроках, вот тут очень важный момент, Алексей мне подсказал этот вопрос. Патриотизм в советское время – это как бы один патриотизм, а патриотизм сегодня, наверное, все-таки другой. Потому что, когда мы говорим об уроках патриотизма в советской школе, это прежде всего даже не любовь к советской родине, это была любовь к идеологии, прежде всего, вспомните, да, мы об этом говорили. Это идеологический предмет, идеология была официально зафиксирована в Конституции Советского Союза, в Конституции, да, мы все это прекрасно знали и относились к этому, соответственно, как к данности. Это идеология, это вот предмет, который необходим. Сегодня все-таки у нас государственной идеологии нет по Конституции. А поэтому что такое урок патриотизма в демократической России, я не очень понимаю. Давайте, Алексей, как бы изложите все свои аргументы, а вы потом скажете, что вас не устраивает в этом. Алексей, пожалуйста.
Спасибо. Ну, на самом деле, у государства в любом случае какая-то идеология, она должна быть, ну, на мой взгляд. И идеология патриотизма – это самое подходящее, то, что необходимо. На сегодняшний день Мы не хотели бы говорить об возвращении именно НВП как таковой.
В том виде, в котором оно было.
В том виде, в котором оно было, конечно. Потому что ситуация меняется. Она менялась и тогда. С 91-го года стали убирать активно этот предмет.
С 93-го года его нет вообще.
Да, с 93-го вообще его нет. И, соответственно, ОБЖ пошел, и вообще демилитаризация страны, и вообще власти говорили тогда о том, что уберут военный призыв полностью. Это было нормально, то есть так. Маятник качнулся в другую сторону. Это было естественно в то время. Но сейчас тоже ситуация изменилась. И сейчас мы понимаем прекрасно, ну, во всяком случае, если не закрывать на это полностью глаза, что происходит в мире. И сказать о том, что у нас все хорошо, и никто нам никаких проблем не создаст, как внешне прежде всего, ну, наверное, это было достаточно наивно. Мы прекрасно видим, что происходит в мире.
На сегодняшний... То есть, подождите, что понятно. Значит, первый аргумент, самый главный, да, помимо патриотических уроков, это то, в целях целесообразности, в целях безопасности государственной. Вот так вот я скажу. Поскольку, по вашему ощущению, война может вспыхнуть любую секунду в мире, да, и нужно быть готовым защищать свою родину.
Ну, она и вспыхивает, как мы видим. Она не вспыхнет, наверное, в том виде, в котором это было всегда. То есть, например, это фронт от севера до юга, и какие-то, там сказать, агрессоры, которые идут. Но то, что она вспыхивает, это очевидно.
Алексей, чтобы мы не превращали в монолог, да. Значит, первое, патриотические уроки, любовь к родине. Второе, международное положение, скажем так. Третья причина.
Подготовка, прежде всего, к службе в армии.
Службе в армии.
Потому что на сегодняшний день у нас, ну, скажем так, уклонистов это каждый четвертый. И не идет в армию каждый третий. А те, кто приходит, там половина нуждается в медицинском обслуживании непосредственно. 10%, которые вообще физически недоразвиты. И 20%, которые на самом деле требуют психологической подготовки. Они не адаптированы к тому, к той среде, в которую они попадают.
Это тоже вот можно...
Конечно. И за год. Представляете, у нас служба год. Что, может быть, любой специалист вам скажет, что за год нельзя подготовить такого специалиста, который на сегодняшний день пользуется тем вооружением, которое стоит на вооружении.
Ну, все, поняли. Давайте пойдем дальше. Выскажем остальные точки зрения. Михаил Шнейдер, пожалуйста. Директор школы.
Значит,
вы, во-первых, за или против?
Я, конечно, против. Я, конечно, против. Я думаю, что эта идея опоздала лет на 50. Более того, эпоха массовых армий это ведь уже закончилась. И призывных армий, если, конечно, не брать государство. Давайте так, возьмем государство, к которому нам бы стоило стремиться. Государство золотого миллиарда, так называемое. Германия последняя отменила призыв. Мы не берем сейчас Швейцарию, это все-таки не по масштабам, не по идеологии страна, которая, наверное, не может для нас служить неким примером, да, просто в силу исторических причин. Значит, если эпоха массовых армий закончилась, то, вероятно, надо думать об обеспечении безопасности страны какими-то иными средствами. Для этого существует масса всяких так называемых тонких технологий. Вторая версия – это вернуться в феодализм и по-прежнему забревать некоторое количество людей в армии. Я совершенно согласен, что за год, конечно, не воспитаешь профессионала. Но ведь идея, исходная еще президента Ельцина, как раз состояла в том, чтобы армия была профессиональной. Ну, мы о военной реформе, наверное, сегодня не будем говорить, да, почему это все не произошло, почему это не случилось, но я думаю, что все-таки мы согласимся с тем, что за это время выросло совершенно другое поколение. Вот эта четверть уклонистов, кстати, было бы интересно узнать, а почему же их так много, если армия по логике, да, должна пользоваться неким авторитетом, может быть, привлекать, кстати, эту привлекательность пытаются в ряде стран обеспечить уже в условиях профессиональной армии самыми разными способами. Привлечь будущих профессиональных солдат, сержантов, офицеров и так далее. Вот некого брать в армию. Ну так вот, понятно, что, строго говоря, существует очень простой способ. Армия — это, безусловно, в потенциале, это социальный лифт для огромного количества молодых людей, которые сегодня по тем или иным причинам не могут рассчитывать на этот лифт в других сферах, но при этом абсолютно вменяемые нормальные люди. Да? И во многих странах, собственно, по этому пути пошли. Когда армия дает возможность учиться, когда армия дает возможность самореализоваться, вот в этих самых новых технологиях, новом вооружении, новых способах организации вооруженных сил и так далее. Но почему-то мимо этой возможности мы все время проходим и только говорим о том, что это дорого, что это неинтересно. А интересно по-прежнему, значит, каждый там уже призывной период, скоро, наверное, вообще будет 12 месяцев, но, как видите, результаты не меняются. Значит, видимо, надо было бы в том числе представителям нашей законодательной власти поинтересоваться поинтересоваться, а почему, собственно, так происходит? Что те, кто не хотят идти в армию, это враги народа? Это отщепенцы? Это кто? Это... Вот. Относительно патриотизма как идеологии, мне это не очень понятно, потому что вообще, строго говоря, патриотизм не формируется сверху. Нет ни одного примера устойчивого патриотизма, который формировался бы сверху усилиями государственных властей.
Почему это было в нацистской Германии?
Ну, чем кончилось, мы не будем сейчас рассказывать. Да?
И... Ну, я же не говорю про советское время.
Вот. Да. Значит, строго говоря, ведь это тоже не совсем сверху. Там были основания для того, чтобы чувствовать себя обиженными, униженными. И, в общем, как-то это совпало. Интересы народа с интересами тогдашней верхушки. Может быть, поэтому пришлось потом долго каяться. Так вот, насчет внешних угроз. Внешние угрозы сегодня другие. Сегодня массовая армия не способна отразить ни одну угрозу, ни внешнюю, ни внутреннюю. Просто потому, что ситуация изменилась. Да? Это всем уже известно, кто хоть когда-нибудь слышал про оружие массового поражения, про терроризм, который пользуется совершенно другими технологиями, в том числе и очень тонкими. И действительно, это серьезная проблема. И государство, самое мощное, оказывается часто не в состоянии на это ответить. Так, может быть, просто надо изменить вот эту конструкцию, а вспомнить, что сегодняшняя поколения, даже в тех местах, которые нашей стране не являются социально благополучными, тем не менее имеющие доступ к интернету, имеющие доступ к компьютерным технологиям, конечно, нуждаются в совершенно другом подходе. И вот тот предмет ОБЖ, который ввели, и который действительно должен, и во многих школах так и есть, должен готовить детей к жизни в нестандартных ситуациях и к тому, как себя вести, если, не дай бог, форс-мажор, вот как раз такой предмет соответствует 21 веку и, безусловно, должен быть сохранен.
Давайте мы сейчас дадим слово еще Андрею Колесникову до перерыва, да, а во второй части, следующая часть, опять начнет Алексей, поскольку есть на что ответить. Пожалуйста, Андрей.
Ну, я согласен с предыдущим оратором.
Вы против тоже, совсем против.
Ну, категорически против, не только по человеческим национальным причинам.
Василий, в каком классе у нас сейчас?
Ну, пятый класс закончил. Значит, другое время, действительно, другая демографическая ситуация. Нет уже такого большого количества человеческого мяса, которое использовалось в аграрных обществах и ранее индустриальных. Все это закончилось в середине 20 века, вся эта модель. У нас она немножко подзадержалась, но нас же Советский Союз, я имею в виду, она и подорвала эти расходы на вооружение, вот это дикое представление о том, как нужно воспитывать солдата и так далее. Значит, война действительно другая. Значит, мы говорим о том, что мы 20 триллионов, то значит, рублей до 2020 года тратим на новое вооружение. Кто этим вооружением будет пользоваться? Это на НВП можно научить, что ли? Да, за год нельзя научить. Но 2 года это была дедовщина. За год можно обучить военно-обученный резерв, да, так сказать, вот какой-то такой, который на самом деле тоже, в общем, не сильно военный, не сильно обученный получается. То есть все давно уже говорится в пользу контрактной армии. Значит, в том числе и потому, что, значит, помимо глобальных вот этих вот угроз, существуют угрозы террористические, такие, так сказать, угрозы локальных войн, где воюют профессионалы. Вы с душманами, так сказать, не сможете воевать силами призывников и силами людей, которые обучились там в течение года, да даже двух. Ровно поэтому американская армия, значит, в начале 70-х преобразовывалась из-за того, что, так сказать, человеческое мясо гибло во Вьетнаме. Армия стала контрактной, хватило ума Никсона, который, так сказать, может быть, был не лучшим президентом сразу.
Очень тяжелый был период. И вспомните, мы об этом тоже много говорили, как тогда американские силовики, как сопротивлялись этому
переходу, страшно, как да, но, так сказать, победила демографическая логика, экономическая логика. В комиссию входили, так сказать, Фридман там, и прочие, значит, монетаристы, извиняюсь за выражение. Значит, решили эту проблему. Причем в 70-м году, когда был еще разгар Вьетнамской войны, когда были бомбардировки Камбоджи, это все инициировал Никсон. Никсон же признал, что нужна профессиональная армия. Ровно потому, что нельзя бросать людей, так сказать, в пекло войны. Ну и, так сказать, может быть, на закуску, что называется.
То, что такая... касается патриотизма, Андрей, вообще вот этого.
У нас есть программа военно-патриотического воспитания. У нас есть патриотическое кино, не дай бог его смотреть. Значит, у нас насаждается патриотизм, это вызывает отторжение. У нас голосуют ногами, авиабилетами, значит, против этого патриотизма. Люди не идут в армию, люди уезжают из страны. Вот это все, что мы получаем в ответ на давление. Это как бы очевидные совершенно вещи, они связаны действительно с тем, что мы живем уже в другом обществе, с другой демографической ситуацией. Идет многолетняя война с мужским молодым населением и, так сказать, с населением средних лет, я имею в виду мам и родителей, значит, этих самых несчастных детей. В результате у нас, значит, на 100 тысяч человек в России 1040 военнослужащих, не считая ФСБ, пограничников и ФСО, не считая. Больше только в Южной Корее, как ни странно. В США 500 человек. Вы чувствуете разницу, да? При том, что такое американская армия, что такое наша армия. В Канаде 200 человек. Вот так вот мы растрачиваем, так сказать, человеческие ресурсы, мы еще теперь хотим, значит, чему-то такому обучать. Зачем это нужно? Чему мы научим? Родину любить. За что ее любить? Вот, за какие, так сказать, заслуги в данном случае любить. Вот, родина, которая, значит, обеспечивает поставку дедовщины бесперебойную и которая обеспечивает риск потери трудоспособности, жизни и здоровья в армии, любить такую родину и такую армию невозможно. Значит, эту армию нужно переделывать.
После аннексии Крыма в России уже более серьезно активизировались разговоры о необходимости патриотического и военного воспитания школьников. Начали появляться пилотные проекты с элементами НВП, усилилась поддержка военно-спортивных клубов и кадетских классов. Слушаем программу «Родительское собрание», тема которой звучит так: «Школьник и война. Кому нужны уроки НВП?». В декабре 2014-го гостями Ксении Лариной были Елена Ханга, Михаил Шнейдер и Андрей Иванов.
Тема сегодняшнего собрания – «Школьник и война. Кому нужны уроки НВП?». Наши гости, сразу представлю их. Елена Ханга, журналист, человек и мать. Здрасте, приветствую тебя. Михаил Шнейдер, директор Московской гимназии номер 45. Здрасте, Михаил. И Андрей Иванов, заместитель директора Центра образования Царицына. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Да, конечно же, мы так регулярно эту тему обсуждаем, поскольку поводы нам подкидывают, прежде всего, наши законотворцы. Правильно я сказала? Законотворцы?
Нет, по-моему, это общественная палата предложила.
Ну, законотворцы.
Законотворцы? Говорим по-русски-то, слушайте, да. Нет, общественная палата, это понятно, но прежде всего депутаты предлагают, Лен. Уверены депутаты, что таким образом возрастет качество призывного контингента, мне очень нравится это выражение, качество призывного контингента, и будут быстро выявляться уклонисты службы в армии. Новый предмет может появиться в российских школах со следующего учебного года. Какие есть варианты? ЛДПР свой вариант готовит, свой законопроект о преподавании ученикам средних и старших классов начальной военной подготовки. КПРФ готовит свой вариант. Кто тут еще есть?
Справедливый,
да. Справедливый Россы тоже. Да, кто у нас тут говорит? Зампред комитета Думы по безопасности Дмитрий Горовцов. Он как раз Справедливый Росс. Я сам в рамках школьной программы проходил НВП. Ничего плохого в этом предмете не помню. Ребята приобретали технические навыки, приходили курсы молодого бойца в воинских частях и так далее и тому подобное. Значит, давайте мы с этого начнем, поскольку опять все ближе, в буквальном смысле снаряды падают все ближе. У нас есть предмет ОБЖ, который, по-моему, каким-то азам безопасности все-таки учат детей, да, и оказание первой помощи, и все, что связано с какими-то нестандартными ситуациями, когда есть угроза жизни. Зачем нам НВП? Давайте попробуем разобраться. Давай, Лена, начнем с тебя.
Ну, зачем нам НВП? Мне кажется, что вот если это будет то самое НВП, через которое прошли мы с тобой, а я хорошо помню этот предмет, то это пустая трата и денег, и времени. Потому что, я помню, нас учили стрелять, там разбирать и собирать автомат, нас учили одевать противогаз, мы сидели там по полчаса в этом противогазе, половина из нас чуть не задохнулась в этом противогазе. Все, забыли, как страшный сон. Я позвонила своим подружкам, которые тоже проходили через это, не помнят ничего. Вот смеялись над этим военруком. Я хорошо помню, как мы все ложились на маты, чтобы стрелять. Мы были в юбочках, это было дико неудобно. Одной рукой держали юбочку, другой, значит, прицел. Он плюхался рядом, иногда промахивался и говорил, как надо, значит, туда стрелять. И мы недоумевали, кому это надо, потому что понятно было, что никакие девочки, никому это никогда не пригодится. И мне кажется, что сейчас, когда катастрофически не хватает денег на многое, вот у нас сейчас ребенок в 7 классе, они ни разу не писали сочинение, потому что сочинение не, там не будет ЕГЭ, и поэтому там у них нет, опять же, времени на этот предмет. Там дальше. У нас нету предмета, например, в школе по IT. Мне кажется, если когда-то будет война, то она будет не то, что с автоматом кто-то будет бежать через, значит, за танком, а это просто все будет на компьютер. А наши дети просто тотально неграмотно компьютерно, потому что, ну, до 7 класса уж точно нет этого предмета. Может, там дальше, в 9-10 есть, но вообще-то во всех цивилизованных странах уже этот предмет есть.
Нет, в Англии. Отменили.
Ну, хорошо, я считаю, что нам бы это пригодилось. И так далее. Значит, если нужно говорить о том, что прививать там любовь к родине, согласна, но для этого есть предмет литературы, есть предмет истории, есть предмет географии, то есть это надо комплекс к этому подходить. И, наконец, помним наши любимые игры-зорницы. Ну, вот туда, вот почему у нас не проводятся эти игры? Было бы замечательно, летом выезжали бы, как это делают бойскауты, как это делают галскауты, где вот все вот это прививается, любовь к этому военизированному, наверное, есть у кого-то такое стремление. А так сейчас в школе опять девочка, или это будет только для мальчиков, для девочек?
Нет, нет, для всех.
Ну, вот зачем это девочкам, понимаете? Ну, вот я просто не вижу вот плюсов, а минусов вижу много. Михаил.
Я думаю, что вообще концепция НВП как лекарство
позволяющего патриотизм воспитать, вытекает из уверенности государства, что граждане, в принципе, антипатриотичны.
Это я тоже хотел
про... по всей видимости...
Это не то у вас там в школах.
Да, почему в школах и в семьях, наверное, просто растут сплошные национал-предатели. А если все-таки исходить из здравого смысла, а в народе он в любом присутствует, достаточно, значительном, я бы сказал, значительной доли, да, то первый тезис уже кажется не очень понятным. Что касается МВП, я вообще 2 года работал военруком. Да, с 83 по 85. А честно скажу, я решил...
А звание у вас какое?
Ну, я же офицер запаса. Ну, сейчас уже нет. Год назад меня уже, наверное, сняли.
А когда было такое?
Тогда лейтенант был, потом, по-моему, даже старший лейтенант. Я, честно говоря, не очень следил, но сейчас уже, слава богу, по возрасту я не могу чем-то командовать. Вот. Значит, я бы тут 2 стороны выделил. Значит, во-первых, конечно, для школы, я считаю, этот предмет совершенно ненужный. Особенно сейчас. Потому что в советское время действительно в каждой школе был МВП. Мы очень весело время проводили. Надо мной, естественно, никто не смеялся. Вот, потому что я был довольно близко по возрасту к ученикам. Я у них еще историю вел. Еще там много чего. Вот. Один раз пошутили там к муляжу противотанковые мины. Будильник поставили. Оно начало тикать. Вот. А я думаю, мало ли, вдруг в военкомате дали что-то не то. И пока, значит, я это не нашел... Ну, в общем, конечно, мало ли что бывает. Да, но если всерьез...
А развлечение, это действительно мило.
Ну, я не скажу, что развлечение. Понимаете, на самом деле какие-то навыки действительно необходимы. Именно жизнь в нестандартных условиях. Ну, понятно, что девочки в основном там занимались медицинской подготовкой.
Почему? Автомат тоже разбирали.
Автомат разбирали. Ну, понимаете, давайте... Ну, насчет получаса это что-то мне как-то слабо верится, потому что через 15 минут вас уже должны были выносить просто, потому что противогазы в школах были, конечно, мало... исправные, традиционно.
Добыли еще про строевую, кстати. Это тоже было
про строевую, да, да. Но на самом деле есть страны, в армиях которых нет строя. Представляете, как они справляются? Да, в израильской армии нет строя. Представляете, ужас какой. Как они вообще живут? У них, кстати, и НВП в школах нет. Так же, как и в большинстве стран мира нет. Ну, я беру цивилизованные страны.
Уровень патриотизма...
Ну, уровень патриотизма... Вы знаете, современный человек, он вообще смотрит на все не так, как смотрел человек в тоталитарном обществе даже там 30-40 лет назад. А если считать, что в 80-е годы у нас уже, в общем, не было тоталитарного общества, а было такое авторитарное, то разлагающееся. Уже тогда, я согласен, с Еленой абсолютно, значит, к этому относились несерьезно. Вот. Но если преподавателю удавалось как-то заинтересовать и действительно вывести на какие-то там игры интересные, а на какие-то действительно на формирование неких навыков, ну, в общем, почему нет? Но есть совершенно очевидные препятствия. Во-первых, у школ нет лишних денег. Если мы, конечно, не о Москве говорим, ну, может, в Москве еще там дали бы денег, остались в некоторых школах старых какие-то еще там помещения под тир и так далее. В самом по себе тире вроде бы нет ничего плохого, тем более сейчас есть цифровые, вот предлагают тиры, чего только нет. То есть, ну, в самом там умении стрелять, наверное, ничего плохого нет. Если, конечно, человеку внушить, что стрелять по другому человеку, это все-таки, ну, в общем, это не совсем обыденность.
Кстати, Михаил, Лена говорила про зорницу. Сейчас есть замена зорницы. Взрослые даже люди в ней играют в пейнтбол. Ну, понятно, но это да. Привлечение за большие деньги.
Ну, вы знаете, на самом деле всегда есть... Да, зорница вот у нас...
А? Еще страйкбол не менее.
Да, у нас в гимназии зорницы проводят. Я, кстати, не очень, честно говоря, это люблю, но поскольку я большой либерал, то они меня не слушают и проводят. Там у нас есть детская организация, сокровищ играют, им это очень нравится. Вот. Но все-таки есть еще одно обстоятельство. Значит, даже 2 еще, пожалуй, вот кроме того, что деньги нужны. Для того, чтобы полную все это там грибки поставить, построить вот все, что должно быть в части, я думаю, что просто не нужно. Второй момент. Понимаете, в советское время было логично... НВП был дополнительной идеологической ногой. И там, соответственно, что начиналось? Значит, партия, да, КПСС о воинской службе, да? Значит, мы сейчас будем с чего начинать? А кто будет там о воинской службе нам рассказывать? Единая Россия или все 4 партии будут по очереди? Я думаю, что детям это даже будет интересно послушать, но, насколько я помню, в Конституции у нас единая идеология уже как-то вот запрещена. Значит, вот идеологически мы хотим граждан воспитывать обязательно через войну или все-таки можно каким-то мирным путем. Наконец, третье и последнее, это, конечно, извините, вот учебные планы мы все пытаемся оптимизировать, чтобы дети как-то имели возможность субботу, воскресенье проводить с родителями, да? А мы откуда возьмем время на вот эти забавы? Это как минимум 2 часа в неделю.
Андрей, пожалуйста, ваша позиция.
Да, моя позиция очень простая. Я считаю, как говорил известный персонаж, вещь хорошая. Вот. Конечно, согласен с Еленой, вопрос как? Если брать на сегодняшний день, то в рамках курса ОБЖ, о котором здесь уже говорили, есть дисциплина ОВС, основа воинской службы. Я просто немножко так, может быть, и слушателям будет полезно, и нам для диалога, я так немножко веду, и как бывший руководитель кафедры ОБЖ МИО Московского института, и как там бывший директор там, в течение 10 лет школы выживания. То есть в курсе ОВС, это 10-11 класс в рамках дисциплины ОБЖ, на основу воинской службы отводится в каждом классе примерно 5-6 часов, то есть суммарно это где-то 10-11 часов, плюс к этому только для мальчиков 35-часовой выезд.
А для ОВС для девочек тоже есть?
Вот сразу хочу сказать, чтобы тоже было понятно. Не предполагается, и в действующем курсе девочки не ходят под ружьем и так далее. У них в это время идет медицина, вполне себе полезная вещь. Поэтому, пока мальчики воюют, девочки, так сказать, занимаются полезными для себя и для общества дел. Плюс к этому есть 35-часовой курс, связанный с выездом, как правило, в войсковые части, где мальчики проходят, соответственно, такое некое погружение в армейскую среду. Вот что есть на сегодняшний день. Безусловно,
это во всех школах есть?
Ну, в принципе, да. Нет, это как бы по закону, выезды во всех. Угу. Раньше, ну, буквально год-два назад, школы сами проводили такие мероприятия, если ну, у них не было возможности вывозить. Сейчас сделали более централизованно. Но здесь, наверное, главное, безусловно, то есть в действующем курсе ОБЖ это уже есть ниша. Наверное, соглашусь вот с Михаилом с тем, что, конечно, вставка нового предмета и без того тяжелый учебный план, это, в общем, очень тяжело для школ, поэтому, наверное, как минимум разумно поискать, как те задачи, о которых говорят там сегодня коллеги, найти в рамках действующих предметов, и, в принципе, курс ОБЖ, он это очень хорошо позволяет. Еще один момент, о котором бы хотелось сказать, это, безусловно, как готовить. Вот на сегодняшний день, на самом деле, нет четкой формулировки, а что, собственно говоря, есть продукт вот, начальной военной подготовки. Ну, если это быстрая разборка, сборка автомата, то я не... это полезно. Но вот сколько
моторику развивай.
Ну, моторику как минимум, да. Но сколько я разговаривал даже вот с действующими военными, во-первых, ни один нормальный военный свое оружие на скорость разбирать не будет, потому что это просто вредно для оружия. Тем более, если вы его для чистки разбираете, там одно и так далее. То есть... нет общей концепции. Дальше. Ну, например, все прекрасно понимают...
С парашютом вот прыгнуть.
Да, вот, кстати, по поводу парашютов. Что, например, необходимо для...
Это там, на любителя.
Да, допустим, для военнослужащего. Ну, например, такое качество, как волевая компонента, решительность. Соответственно, вводить урок решительности, ну, это какая-то такая загадка. Но мы можем посмотреть, где в рамках даже уже организованной деятельности у молодого человека может формироваться волевая компонента, там, качество какой-то решительности определенное там...
Ну, хорошее качество не только для мужчины, но и для женщины,
да,
тоже.
Да, согласитесь, если бы мы, допустим, придумали какую-то систему подготовки, которая вот формировала волевого, лидерского, решительного человека, это было бы хорошо, и это повышало бы его, в том числе, и боевые качества, условно говоря. Еще один момент. Если посмотреть на наших потенциальных союзников, что называется, они очень разумно подошли, то есть они отдали и начальную военную подготовку, и такую профессиональную военную подготовку, они отдали специализированным военным учебным центрам. Они в разных странах действуют по-разному, где-то в составе воинских частей, где-то в составе армейских.
У нас МЧС
центров,
есть, вот, пожалуйста.
Где-то в составе отдельных стандартизированных центров. Но это о чем говорит? Там концентрируются, во-первых, специалисты, которые могут учить. Там
желающие.
Желающие, да, безусловно. Там концентрируется оборудование, на котором можно учить. Потому что сейчас, ну, можно заглянуть в какой-нибудь хороший кабинет НВП, там стоит какая-нибудь радиостанция, которая стояла на танках там в 60-х, 70-х. Дети в восторге от этой радиостанции. Они в восторге. Ну, просто если они придут в реальную танковую часть, они скажут, а где вот эта вот чудесная радиостанция? Им скажут, слушай, парень, вот там
где-то...
Да, нет, у нас нет, в части музея нет, там вот есть свалка. Пожалуйста, можно туда зайти и посмотреть.
Когда общественная дискуссия этих тем была еще возможна, она продолжалась. И в марте 2015-го в гостях у Ксении Лариной побывали Евгений Ямбург, Зоя Светова и Инна Кабыш. Они рассказывали о своем опыте, собственном советском детстве, в котором патриотическое воспитание было, о своих детях, которые на тот момент учились в школе, и о своих учениках.
А тема у нас сегодня такая, как воспитать патриота, долг или свобода, что главное вот в этом процессе воспитания. И здесь сегодня в нашей студии Зоя Светова, я уже представила, журналист, правозащитник, мать, сегодня как мать выступает. Да?
Здравствуйте. Как многодетная мать.
Многодетная мать, да. Здесь же в студии Евгений Александрович Ямбург, директор Центра образования номер 109. Евгений Александрович, приветствую вас.
Здрасте.
И Инна Кабыш, писатель, преподаватель литературы гимназии 15-35.
95.
95, да, простите. Инночка, здрасте.
Угу. Ну, я бы хотела к Зое обратиться. Там вот в этой дискуссии прозвучали какие-нибудь важные, ценные предложения или ценные вопросы?
Ну, вы знаете, как бы там все достаточно банально и, в общем-то, правильно, да, что нужно, чтобы дети читали книги, нужно им рассказывать об истории, нужно их любить, ну, какие-то такие, в общем, общечеловеческие вещи, да. Но вы поставили вопрос, так, долг или свобода, да? Ну, мне бы хотелось понять, что вы имеете в виду, в общем-то.
Потому что сегодня, когда у нас на патриотизм напирают, как сказано было у классика, напираются по всем фронтам, и в первую очередь, конечно, в школе, вопрос о патриотическом воспитании стал ребром, и сегодня такой список различных мероприятий патриотических, они, этот список не меняется веками, да, для нас, во всяком случае. Мы в этом антураже свое детство провели, пионерское, комсомольское, в наших школах. Это песни хоровые патриотические, это...
Строевые.
Да-да-да. Строевые, это, безусловно, такой милитаристско-агрессивный командный стиль общения друг с другом, да. Ну и самое главное, конечно, краеугольный камень – это твой долг перед Родиной. Твой долг перед Родиной. Вопрос о свободе вообще здесь не стоит. Свобода и патриотизм, судя по всему, потому как у нас этот патриотизм воспринимается в государственных структурах, свобода и патриотизм – две вещи несовместные. Хочешь свободу – чемодан, вокзал, Израиль. Да? А тут забудь. Поэтому такое противопоставление в самом названии темы.
Ну, я поняла, но, наверное, мне повезло, потому что вот у меня четверо детей, да, и трое детей, которые они родились, старший сын родился в 82-м году. Да? Все-таки это еще был советский строй, да, но он в школу пошел в 89-м, то есть уже как бы это была перестройка, то есть вот этого такого ура-патриотизма уже не было, да, вот младшая моя дочь, ей 16 лет, то есть, но она учится в школе Воробьёвы горы, да, то есть это как бы, это лицей, где, в общем-то...
Евгений Семёновна Абелюк.
Да, Евгений Семёновна Абелюк, и такого вот, чтобы там был такой ура-патриотизма, там нет, но я могу сказать о себе, я-то училась в советское время, mm-hmm. да, у нас был этот ура-патриотизм, ну как-то мы к этому относились с юмором, и как-то нас это не задевало совершенно, да, mm-hmm. почему? Наверное, все-таки воспитание в семье, вот мы сейчас говорили об этом вот с коллегами, да, что очень важно, как вы воспитываете своего ребенка в семье. И мне кажется, то, что я хотела сказать, вот то, что я думала, да, что я могу сказать. Мне кажется, очень важно детьми заниматься, как это не банально звучит. У меня такое ощущение, вот я смотрю там даже на своих внуков, да, на их родителей. Я вижу, что они, для них главное сейчас это сделать карьеру, это заработать деньги, дети у няни. Ну, и, конечно, в субботу, воскресенье они пытаются им что-то дать, но мне кажется, что это очень мало. Mm-hmm. Да, нужно как нужно, чтобы дети были твоими друзьями, чтобы они с тобой жили в доме, чтобы они слушали твоих друзей, которые приходят, да, и поэтому, может быть, даже если они будут смотреть где-то телевизор, то у них будет возможность сравнивать, что говорят их родители, что говорят их друзья, что говорят по телевизору, потому что телевизор, конечно, очень сильно влияет, и очень важно, в какую школу ты отдашь своего ребенка. Мне кажется, это такие простые вещи, и тогда, может быть, вот этот ура-патриотизм, он просто не будет приставать к ребенку.
Ну вот текст, который написал Евгений Александрович Ямбург в «Московском комсомольце», он как раз вот об этом, об этой попытке укрыться от ура-патриотизма. Как-то не очень получается сегодня. Нет, да?
Понимаете, укрыться ни от чего нельзя вообще, знаете. И там же я привожу пример, когда удивительный, актуальный ответ пятиклассника или шестиклассника, я боюсь сейчас ошибиться, что такое патриотизм. Это когда любишь свою родину и не едешь отдыхать за границу. Ну, видим, папа, который попал под какие-то...
Это бедность, а не патриотизм.
Нет. Это, видим, папа силовик, ему сейчас запрещено, видимо, он так объяснил, вот так семье. Но, знаете, есть такая русская присказка: так да не так. Во-первых, конечно, этим надо заниматься. И почему обязательно с приставкой «ура, патриотизм», да? И в этой ситуации я просто должен сказать, что для меня вот главный признак патриотизма, вернее, там два, все-таки любовь, конечно, к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, да? И гражданская ответственность. Это совершенно вещи, которые не противоречат друг другу. Uh-huh. И отсюда надо просто понимать, что в разных возрастных этапах, вот если конкретно говорить, а не вообще абстрактно, здесь как бы разные задачи. Если говорить о маленьких детях, конечно, это сказки надо читать, русские народные, и вообще мировые, кстати, тоже, да, это любовь к родному пепелищу. Чем старше они становятся, тем больше надо обсуждать, вообще не слишком ли много гробов и не слишком ли много пепелищ. Поэтому не будем путать, что надо делать с малышами, с младшими школьниками, со старшими и так далее. И в этой ситуации любой морок, он проходит. И тот, который сейчас он пройдет, я в этом смысле абсолютный оптимист, потому что на самом деле, вот мы же очень тяжелые наследства оставляем своим детям. И в этой ситуации для того, чтобы... Это совершенно огромное количество открытых вопросов, которые мы не решаем. То есть он такой тяжелый. И для решения этих вопросов должен быть внутренне свободный человек. Но в том числе и с умением, ну, если аскеза, какое-то самоограничение, потому что и долг, и свобода – это вещи не диаметральные. И я готов это доказать и показать на совершенно реальных конкретных примерах. И, понимаете, вот здесь, конечно, искусство играет колоссальную роль. Вот вы знаете, вот сейчас было...
Воспитательную?
Опять... Конечно, да? Конечно. Вот сейчас опять был резок Брязза. Я помню, когда была премьера «Сталинградской битвы», я подошел, спросил, ну, хорошо, мы это чувствуем кожей. И Шостаковича нашествие, и, так сказать, эти военные песни, и всю эту историю лошади. Но его же почти здесь не бывает. Это позор наш вообще-то, да? А говорю, а как в других странах? Говорят, я в Германии показывал, вы представьте, аудитория. Там колоссальная совершенно аудитория молодежи с ирокезами, прическами. Я думал, как, что? Они, говорят, аплодировали, свистели и топали в поддержку 40 минут. Прошибает. Понимаете?
Тут надо объяснить для тех, кто, может быть, не знает, что песня о Волге или «Сталинградская битва» это как раз кукольный спектакль.
Кукольный.
Резок Брязза, да, посвященный, да, да, Великой Отечественной
войне. Здесь патриотизма столько, что не снилось никакому казенному мероприятию. И я был совершенно потрясен, когда я увидел спектакль Бориса Эйхмана по Ахматовой «Реквием». И там в финале есть педагогическая сцена. Вот когда эти все заключенные страдальцы уходят куда-то в небо и так далее, сбрасывая в себя все эти одежды, вот все это все такое, появляются дети, которые начинают швыряться одеждой, им весело, смешно, вдруг одна девочка поднимает некий артефакт, и вокруг нее собираются дети, они замирают. Здесь просто надо понимать, что если мы хотим действительно, то это надо делать очень деликатно. Действительно на пронзительном материале. И любая казенная вещь работает против патриотизма. Ну, если говорить о серьезных вот этих вот вещах. Вот для начала вот так.
Иночка, ну, крутой маршрут,
да,
тоже.
Да.
Конечно, 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 конечно.
Ну, вот во времена нашего босоногого детства вообще существовал такой термин военно-патриотическое воспитание.
Оно возвращается, да? Кстати.
То есть оно не было такого направления работы патриотическое. Именно оно было военно-патриотическое почему-то считалось. И вот, да... Сейчас вот какие-то есть такие симптомы этого, но вот мне кажется, если говорить о войне, то есть для детей война настолько отодвинулась, вот отечественная. Вот у меня, например, пятиклассник читает стихотворение Бородино. «Нуж был денек, сквозь дым летучий, фашисты двинулись, как тучи, и все на нас идут». То есть я понимаю, что для него что война 812 года, это все так далеко, это такой прошлый, позапрошлый век. Поэтому мне кажется, что вот сейчас мы в преддверии, да, вот этого празднования, чтобы нам не скатиться опять к этим вот гимнастеркам, пилоточкам, к этому внешнему антуражу, а задача – это высечь все-таки эмоцию. Эмоцию. Это главная задача.
Вы очень важную вещь сказали, потому что вот когда смотрят они по стрелялки,
да, они не высекают, конечно.
Отношение к войне очень легкое такое, победное.
Поэтому всегда так легко этой войной швыряться. Да?
Тем,
да,
более, что,
да,
у маленького ребенка еще нет ощущения смерти.
Конечно. Ну, понимаете, маленького я бы не стал, но иди смотри, старшим надо показывать. То есть мы же имеем колоссальный совершенно... Мне одна девочка защищала проект как раз по фильму «Иди смотри». Потрясающе, понимаете? Поэтому, но здесь, понимаете, вот мне кажется, мы немножко опять скользим по поверхности. Вот нам в 80-е, в 90-е годы казалось, что если люди все прочтут, прочтут Солженицына, прочтут там Астарханова.
Просвещенческие заблуждения.
Да, вот все прочитали, да. Это только ведь юный человек мог написать «Темницы, рухнутые свободно, а встретит радостного входа».
Очень,
да?
Юный, да.
Очень юный человек. А другой совершенно замечательный поэт, который имел просто честь знать, Владимир Николаевич Корнилов, ведь что он написал? Что такое свобода? Это кладезь утех или это забота о себе после всех? Неподъемное счастье сбросить за все спесь, распрямить душу, настежь, а в чужую не лезть. Океаны здесь пота, Гималаи труда, ведь она не свобода тяжелее куда. Я ведь ждал, звал ее тоже столько долгих годов, ждал, звал до боли, до дрожи, а пришла не готов. Это он-то не готов. Но он серьезно понимал, что само по себе просто вот такое легкое отношение – это тяжелый труд. И, наверное, я сейчас скажу вещь, которая не понравится этой аудитории, мне кажется, что большинству людей она не очень нужна, она очень тяжелая вещь, это свобода.
Свобода?
Да. И, конечно, речь может идти о творческом меньшинстве, которое все-таки вот движитель всего этого дела. И это очень тонкая штука.
Тут какая штука, почему, опять же, противопоставляю я долг и свободу, если мы говорим об отношении, опять же, к родине, о том, как родина воспринимает своих граждан, кем она их считает, родина в смысле власть, да, что свобода, на мой взгляд, она основывается все-таки на познании мира. Конечно, вот без познания, конечно, мира, конечно, без знаний, без интеллекта, это конечно, пустота, это воля, то, что мы там говорим,
да,
вот такое вот
беспредельщина
такая, да, вольница. А долг, Он не нуждается в познаниях. Он может заменить собой, вот если, вот это, если ты исполняешь свой долг, что от тебя требует Родина, то, она, то ты больше ему ничего ей не должен, кроме исполнения этого долга. Ты можешь заменить этим
свободно,
долгом все.
А если ты свободно исполняешь долг?
Нет, как? Знаете, я не очень понимаю. Исполнение долга – это уже некое рабство. Это уже некая кабала.
Смотря какой долг. У нас тема, да, патриотизм. Мне кажется, да? Важно здесь от печки пойти. Что такое патриотизм? Сейчас это слово у нас очень сильно как бы получило такой отрицательный, негативный оттенок. Ведь патриотизм, в принципе, мы считаем, потому что патриотизм, мы сразу вот это военный патриотизм, нет, это дура патриотизм. А патриотизм, это на самом деле, ну, замечательное слово. Я вот, например, своих детей воспитывала патриотами, да, патриотами в хорошем смысле. Потому что такое патриот? Это человек, который живет в стране, и он хочет, чтобы эта страна была достойной, хорошей, цивилизованной страной. И так, мы и жили, и так мы и живем сейчас. Вот. И не наша беда, что у нас патриоты ассоциируются совсем с другими людьми. Вот, например, Боря Немцов, он же был патриот, безусловно. Его убили, понимаете? Вот об этом, вот это нужно, это слово, его, мне кажется, сейчас нужно от этой шелухи отрицать и очищать.
Сегодня приходит, кстати, вот Борис Немцов, конечно же, безусловно, патриот, который готов был пожертвовать своей жизнью, и что он и сделал. Но пришли гранить место его гибели. Кто? Люди какие? Ты
ну, какие-то сотрудники ЖЭКа.
Нет, это я другое имею в виду. Вот первый самый акт вандализма, которые туда начали разбрасывать эти цветы, писать какие-то гадости, люди себя позиционировали как настоящие патриоты. Они были обмотаны георгиевскими шарфами, они не скрывали своих лиц, и они называли свои имена и фамилии, и вот мы-то есть настоящие патриоты.
Да, но потом пришли другие патриоты, которые эти цветы принесли, да, и я уверена, что эти патриоты-то победят, потому что больше эти, извините меня, пожалуйста, люди нехорошие, которые себя считают, они больше не придут. Потому что тому, кто их послал, дадут по шавку и скажут, ну, хватит уже. Потому что это безобразие. Если люди из-за границы цветы заказывают по Интерфлоре, и там сейчас этот весь мост убран цветами. Понимаете?
Понимаете, а я все-таки думаю, ну, значит, по шапке дадут. Я все-таки думаю, что здесь все-таки есть какая-то и наша мощная вина. Нельзя во всем винить только власть. Все-таки в головах-то непорядок. И у тех людей, которые так себя позиционируют, и так действуют, и прочее, прочее. Я, знаете, к какой мысли возвращаюсь? Вот здесь не просто просвещение, есть что-то другое. Можно я еще один пример приведу. Вот смотрите, 1939 год. Ну, Советский Союз и Германия разделили Польшу. 18-летний мальчик, который не мог никакие протоколы секретные увидеть, никакой информации не обладать, будущий замечательный поэт Иван Елагин, 18 лет парню, пишет стихи. «Рвись, проволока на заставах, и пограничный столб ловись, в лесах лесовских польских травах теки воинственная слизь. Быть может, выйди за пределы своей земли, ты слынешь в нем и станешь грязью предела, высохнешь, и мы вздохнем». То есть, все понял, 18-летний парень. Не потому, что он прочитал еще протоколы.
Нет, это еще талант человеческий, и это, безусловно, какая-то...
То есть есть какая-то интуиция, да. Ощущение справедливости, несправедливости, добра и зла, она не сводится только к подаче информации. Вот я про это хочу.
А откуда у него это было? Его кто-то воспитал, или в семье так было? Или учитель попался хороший?
Да кто это
или
там
книжку
много?
Прочел?
Да
это коллектив... все неведомо.
Да голод он на Украине видел, коллективизацию, все это. Вот. И это он сделал вывод в очень раннем возрасте, в 14 лет. И экстраполь, ну, понимаете, вот об этом. И в этой ситуации вот прикосновение к истории... Вот я еще один хочу пример. Только что 24 марта прошла презентация замечательной книги прекрасного писателя Израиля Кочемазаса «Подпольная молодежная организация группы «Кружки» 26-53 год». Он сам проходил по делу юным человеком, проходил по делу, помните, «Черные камни», «Жигулин» и так далее и тому подобное, да? Так вот, что для меня было ценно? 5 лет назад вместе с ним, и тогда это было можно, старшеклассники мои работали в архивах КГБ и обрабатывали эти следствия дела. Понимаете? Они уже закончили университет, эти ребята.
Это то, что делает мемориалы еще
конечно,
вот ежегодно.
Конечно,
это конкурс
конечно,
человека
конечно,
в истории. Да?
Это прикосновение.
Но это опять же, Евгений Александрович, для кого-то это воспитание патриотизма, любви к родине, любви к тем людям, которые хотели эту родину сделать лучше.
Конечно, да?
А для кого-то это предатели и изменники, которые расшатывали строй советский, социалистический, да? И пытались уничтожить великую страну, что в итоге и произошло.
Понимаете?
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».